Здравствуйте, сегодня пятница, 20 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Союзники Украины в формате «Рамштайн» обсуждают новые пакеты военной помощи Украине. Мобилизованные из Ярославля заявили, что их бросили с автоматами против танков, а теперь хотят обвинить в дезертирстве. В субботу и воскресенье по всему миру пройдут акции в поддержку Алексея Навального и других российских политических заключенных. Также сегодня.
А можно не если, да, кабы, а просто ты можешь дать леопард? Ну, дай. Но дай, мы же не наступаем. Леопарды эти, если кто-то переживает, не поедут по территории Российской Федерации. Мы защищаемся.
Владимир Зеленский призвал руководство Германии не тянуть с предоставлением вооруженным силам Украины танков «Леопард». Прежде всего, хочу поблагодарить всех тех, кто подписался уже на телеграм-канал «Время свободы». После некоторого перерыва там вновь задается вопрос дня. Так что спасибо и тем, кто на эти вопросы отвечает. Но опять хочу попросить отвечать только в корректной форме, избегая оскорбительных расистских и ксенофобских слов и выражений. Сегодняшний вопрос касается главной темы этого выпуска – встречи в формате «Рамштайн», на которой союзники Украины обсуждают новые пакеты военной помощи для ВСУ. Вопрос звучит так. Так, должны ли страны, помогающие Украине, опасаться резкой эскалации своих отношений с Россией в сложившихся условиях? Итак, министры обороны из почти 50 государств собрались сегодня в формате «Рамштайн», чтобы обсудить предоставление Украине новых партий военной помощи. Министр обороны США Ллойд Остин объявил, в частности, что новый пакет американской помощи оценивается в 3,5 миллиарда долларов, и ее общий объем достигает таким образом 27 миллиардов. А представитель комитета начальников штабов американской армии Дэйв Батлер в интервью телеканалу «Настоящее время» подчеркнул, что речь идет о скоординированных международных усилиях.
Международное сообщество объединяется, предоставляя бронированные танки, ПВО, поэтому мы даем украинцам немало. Не чтобы воевать с Россией, а чтобы освободить от ее армии свою страну, и это важное отличие. Украинцы в России не воюют и не нападают, они атакуют россиян в Украине, и это нужно сказать вслух, это важно. И помощь Соединенных Штатов – это лишь часть всеобщей поддержки. Каждая страна внесет свой вклад. Я не хочу говорить от имени других государств, но я думаю, в этот раз, как и после предыдущих мероприятий, вы увидите реальные результаты этой встречи. Российские войска растянулись от Харькова до Херсона, и мы не видим появления новых наступательных группировок. Однако вместе с тем они начинали наступательные операции и раньше, так что мне трудно предположить, каким сейчас будет поле боя. Впрочем, сейчас лично я не вижу, чтобы готовилось крупное российское наступление, но будем и дальше наблюдать. Именно сейчас линия фронта достаточно стабильна, потребуется немало усилий, чтобы сместить передовую в любом направлении. И, к сожалению, перемещение этих линий будет стоить очень дорого в смысле человеческого ресурса, оружия и оборудования. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы украинцы получали то, что им нужно, и на срочных запросах в зависимости от ситуации. За Украиной стоит международное сообщество. Каждый день новая страна объявляет о новом уровне поддержки. И мы делаем это, чтобы помочь Украине защититься от агрессора. Есть такое понятие – порядок на основе правил. И есть люди, которые с этим не согласны. Но одно из правил, по которым мы живем в 2023 году и в нашей нынешней архитектуре мирового порядка, состоит в том, что более могущественные страны не могут просто так вторгаться в более слабые страны, когда им вздумается. Что ж, Украина доказывает, что она не слабая. И международное сообщество доказало, что мы не соглашаемся с тем, что большая страна может вторгнуться в меньшую. Как сказал президент Байден, все, что нужно и сколько потребуется. У Украины будет поддержка. Это его обязательство перед Украиной и международным сообществом. Другой момент, о котором мы говорим, это то, что суверенитет Украины неприкосновенен. И потому мы продолжим поддерживать Украину. А вы увидите в пятницу, как какой именно будет наша поддержка.
Это был фрагмент интервью представителя комитета начальников штабов американской армии Дэйва Батлера телеканалу «Настоящее время». Итоги встречи в формате «Рамштайн» мы будем подводить уже в следующих выпусках, говорить о конкретных видах вооружений, предоставленных ВСУ, их эффективности и удобстве в эксплуатации. Но, конечно же, самое упоминаемое в последние дни название – это «Леопард», танк немецкого производства, который, как постоянно заявляют представители украинского военного командования, просто необходим вооруженным силам Украины. Готовность передать имеющиеся у нее на вооружении «Леопарды» изъявила Польша, но по правилам НАТО на это должна дать одобрение Германия, где танки производятся. Но все ждут, что «Леопарды» выделит и сама Германия, однако обсуждение этого вопроса затягивается, голосование в Бундестаге о предоставлении танков этого типа Украине вчера не состоялось, против выступило большинство фракций, а представители правительства Германии дают понять, что хотят согласованных с союзниками, прежде всего с США, действий в вопросе выделения Украине бронетехники. В частности, поставки «Леопардов» предположительно увязывались с поставками Украине американских танков типа «Абрахамс». В новом пакете американской военной помощи их нет, а представитель Пентагона Сабрина Сингх на очередном брифинге назвала поставки «Абрахамс» Украине бессмысленными и подчеркнула, что Германия должна принимать решение самостоятельно.
«Абрахамс» — это очень технологически сложный для применения вид оружия. Этому виду танка нужно авиационное топливо, тогда как «Леопардам» нужно дизельное. У них другой двигатель, их проще обслуживать и ими управлять. «Леопарды» могут пройти большее расстояние между дозаправками. Высокая цена обслуживания и использования танков «Абрахамс» делает бессмысленным предоставление их Украине в данный момент. Как вы знаете, мы выделяем БМП марки «Брэдли». Другие страны тоже увеличивают, насколько могут, поставки оборудования и материалов. В конце концов, какую и в каких объемах предоставлять помощь, должно решать руководство Германии, как суверенного государства. Так что мы просто не можем говорить за Германию. Но я думаю, оказывая поддержку Украине, мы все делаем все, что в наших силах.
Это была представитель Пентагона Сабрина Сингх. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам совещания в формате «Рамштайн» по видеосвязи, призвав их не медлить с принятием решений, так как ситуация на фронте требует именно решений, а не бесконечных обсуждений. Зеленский также дал интервью телеканалу АРД накануне встречи. Президент Украины говорил по-русски, и в его речи явно сквозили раздражение нерешительностью федерального правительства Германии во главе с Олафом Шольцем и желание иметь как можно скорее четкое понимание ситуации, а не продолжать дипломатические усилия. Вот что Зеленский, в частности, сказал, отмечая, что Украина не планирует агрессию против России, а защищает свою территорию и свой суверенитет.
Ну, смотрите, ребят, вы взрослые, вы, конечно, можете еще полгода говорить, мериться влиянием, да? Но у нас каждый день гибнут люди. А можно не если, да, кабы, а просто ты можешь дать «Леопарда»? Ну, дай. Мы же не наступаем. Леопарды эти, если кто-то переживает, не поедут по территории Российской Федерации. Мы защищаемся.
Фрагмент интервью Владимира Зеленского немецкому телеканалу АРД. Но если не украинские агрессии, то ударов украинских беспилотников сейчас опасаются, судя по всему, даже в Москве. Социальные сети обошли кадры установки предположительно комплекса ПВО «Панцирь» прямо на крыше здания Министерства обороны России. Напомню, что ранее сообщалось о том, что более мощные комплексы ПВО появились в районе жилых московских кварталов. А из Украины приходили сообщения о появлении на вооружении ВСУ новых видов боевых дронов украинского производства. Ну и не забудем о нескольких ударах по аэродрому базирования российских стратегических бомбардировщиков в Энгельсе, в 700 километрах от границы с Украиной. Комментируя установку комплекса ПВО на здании Министерства обороны, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков посоветовал в Министерство обороны же и обратиться.
Здесь я хочу вас полностью переадресовать все-таки в наше Министерство обороны. Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности. Вот поэтому у всех мер, которые принимаются, лучше спрашивать в Министерстве обороны.
Пескову сегодня был снова задан вопрос по поводу того, что означает ответ администрации президента России на запрос депутата Псковского законодательного собрания, в котором говорится, что указ Владимира Путина о частичной мобилизации не отменен. Песков сказал, что ему надо проконсультироваться с юристами и призвал ориентироваться на заявление именно Владимира Путина о том, что мобилизационные мероприятия уже завершены. А вот жалобы мобилизованных на свое положение в Украине продолжаются. Их, правда, волнуют. волнует не то, зачем вообще они были отправлены воевать, а почему, пообещав им службу в подразделениях территориальной обороны с сохранением, разумеется, боевых выплат, командование отправило их на фронт. В социальных сетях появилось видео, на котором большая группа мужчин в камуфляжной форме утверждает, что их бросили в самую гущу боевых действий, заставив воевать против танков стрелковым оружием и ручными гранатами. А теперь хотят обвинить в дезертирстве. Корреспондент телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский нашел доказательства того, что на видео действительно мобилизованы российские военные.
В сети появилось видео, где мужчины в масках и камуфляже обращаются к российским властям. Они называют себя мобилизованными из Ярославля и говорят, что их бросили в бой без подготовки и поддержки артиллерии.
Нам был дан приказ командирам роты об отступлении с позиции, так как нас обстреливали танки, минометы. В свою очередь, командование нас не прикрывало и не давало нам никакой поддержки. У нас были только автоматы, а все остальное вооружение было повреждено. Теперь нас хотят обвинить дезертирами, так как командир роты говорит, что приказа не отдавал.
Мужчины ссылаются на обещание президента России Владимира Путина не отправлять мобилизованных на первую линию. Они говорят, что им обещали службу в теробороне, а не на передовой. В интернете также появились кадры, как женщины, называющие себя женами ярославских мобилизованных, утверждают, что сами собирали мужчин на войну.
Мы им собираем на тепловизоры, мы им собираем на бинокли, на рации, на дальномеры. На трусы, ну это ладно.
Нам удалось найти жен этих военных, участников видеообращения. Это действительно мобилизованные из Ярославской и Орловской областей. Один из мужчин на этом видео, Виктор Савочкин, его жена Алена, сказала, что мужа мобилизовали в октябре. Потом из воинской части в Клинцах 31 декабря отправили в Луганскую область, где он сразу попал под обстрел.
С одними автоматами и боекомплект, что они там, гранаты имеют с собой. Все, больше у них ни подкрепления, ничего больше не было. То, что смогло бы спасти там жизнь, ни артиллерии, ни хрена. Их каждый день приезжают, запугивают руководство, просто говорит о том, то, что раздевайтесь до трусов и идите с голой жопой туда. Если не хотите идти так, то мы вас просто запишем без вести пропавшими.
По словам Алены, вся еда у ее мужа – это гуманитарная помощь от волонтеров. Все снаряжение она купила мужу сама. Еще в июле Виктор пошел на войну добровольцем, но довольно быстро разорвал контракт.
Потому что тоже не было ни оснащения, тоже был обман, потому что изначально он туда шел механиком-водителем, потом он оказался простой пехотой.
А потом Виктора мобилизовали, и он пошел. Сейчас он вместе со служивцами, с авторами видео, где-то в заброшенном здании в Луганской области. Об этом нам и рассказала Виктория, жена мобилизованного по имени Иван, которого призвали в октябре прошлого года и тоже обещали место в теробороне, но отправили на передовую.
Они получили 31 декабря оружие в Воронежской области, вывезли их на Украину, больше никакого обучения, ничего, ни подготовки, никакой не проходили. Им дали новое оружие, которого они даже ни разу в руках не держали. А дальше их отправили на передовую сразу же. Бежали посадками, говорит, оттуда 7 километров. Мы бежали просто, говорит, потому что начали обстреливать. Говорит, а нам обороняться даже нечего. Никакой техники, ничего нет. Просто оружие в руках.
После этого бегства командиры грозят им делом о дезертирстве. 3-4 дня назад мобилизованные заявили, что в бой больше не пойдут. Жены обратились в военную прокуратуру. Она начала проверку.
Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Тимофея Рожанского. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 20 января. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Я уже дважды цитировал в прошлых выпусках выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на пресс-конференции в Москве в понедельник, но вернусь к этой пресс-конференции опять. На следующий день после нее Лавров должен был ехать в Минск. У него спросили, чего он ждет от этой поездки, и Лавров ответил, цитата, «Всегда, когда в Минск еду, я не ожидаю, я предвкушаю». Конец цитаты. На встрече с Александром Лукашенко Лавров во время протокольной съемки обвинил Запад, не в первый раз, разумеется, в использовании Украины в качестве плацдарма для создания угрозы безопасности не только России, но и всего союзного государства. Имеется в виду Союз России и Беларуси, разумеется. Вот этот фрагмент.
У нас единое мнение в том, что так называемый коллективный Запад фактически превратил Украину в плацдарм дальнейшего военно-политического освоения постсоветского пространства, в плацдарм для подрывной деятельности против союзного государства, прямо подталкивает Киев к созданию непосредственных угроз жизненно важным интересам России и Беларуси.
Лавров был настроен воинственно, а Александр Лукашенко, который, как считают многие аналитики, всеми силами старается избежать прямого участия белорусских войск в агрессии России против Украины, был, на удивление, я бы сказал, миролюбив. Лукашенко даже похвалил Украину за то, что она держится и не поддается на провокации. Лавров слушал эти слова с абсолютно беспристрастным лицом.
Сегодня безопасность для нас, не только для России, для нас еще важнее. Вы знаете замысл наших западных соседей, не только Украины. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет, Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет. Хотя ее активно подталкивают наши западные соседи.
Говорил Александр Лукашенко. Если во внешнеполитических вопросах Лукашенко может проявлять иногда некоторую мягкость, то его жесткость в отношении политических оппонентов остается неизменной. Последний пример – приговор Дарьи Лосик жене внештатного консультанта белорусской службы радио «Свобода» Игоря Лосика, который был приговорен к 15 годам колонии по обвинению в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды, причем арестован Игорь Лосик был еще до президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года, и с первых дней Дарья боролась за мужа, предлагала Лукашенко встретиться один на один, выражала готовность сесть в тюрьму вместо мужа, держала голодовку. В заключении Дарья Лосик находится с 18 октября. Вчера она была приговорена к 2 годам тюрьмы, фактически за интервью телеканалу «Белсат», признанному в Беларуси экстремистской организацией. Вот что Дарья Лосик говорила в свое время в эфире «Радио Свобода».
Пожалуйста, могут заводить на меня любую уголовную статью, но скажу я так, что я и из СИЗО смогу их достать. Смогу сделать так, что им будет нехорошо, и в любом случае, находясь в СИЗО, я буду заявлять и о себе, и об Игоре. А добро иногда должно быть с кулаками. Но я, наверное, не тот человек, который готов пойти на какие-то радикальные действия. Для меня это не свойственно, как для такого человека. Я могу высказывать свое мнение, не громко и открыто, но просто там взять какую-то дубину и пойти крушить там КГБ, либо ГУБОПик, увы, я так сделать не могу. Поэтому я, так скажем, поддерживаю эту тему теми методами, которыми я могу. И если меня в этом упрекать, тогда я скажу так, приедьте в Беларусь, попробуйте сделать точно так же. Мы должны, так скажем, сохранять спокойствие, потому что какие-то там лишние эмоции, они никогда не несут ничего хорошего. Мы должны все это вывозить, скажу таким современным языком, на здоровой злости. Здоровая злость, то есть которая подстегивает нас что-то делать, подстегивает нас делиться какой-то информацией, подстегивает нас там писать политзаключенным и распространять эту информацию о них. Мириться с этим ни в коем случае нельзя. Наверное, я стала смелее, намного смелее. Я не говорю, что в этой ситуации есть какие-то плюсы. Это ужасная ситуация, которую я никому не желаю пережить. Но все-таки она как-то может влиять на меня и положительно. Женщины, они на вид хрупкие, но на самом деле они могут сделать зачастую намного больше, чем мужчины. Наверное, у них такой более пробивной характер, они доводят дела до конца. То есть пока оно не будет завершено, там женщина не успокоится. Я сужу сейчас по себе, и, ну, не знаю, например, наверное, у меня просто уже отсутствует какой-либо страх. То есть вот не страшно, я делаю то, что я должна делать, а вы как бы, ну, хотите, садите, ходите за мной, хотите, стойте. Это ваши проблемы, не мои. Я делаю то, что я должна делать.
Это была Дарья Лосик, теперь тоже политзаключенная, как и ее муж Игорь Лосик. Маленькая дочь Игоря и Дарьи осталась на попечении родителей Дарьи. В последнем своем посте в Инстаграме Дарья Лосик рассказала об аресте принадлежащего ей и ее мужу имущества. Завтра и послезавтра по всему миру пройдут акции в поддержку Алексея Навального и других российских политических заключенных. Их организуют антивоенные и демократические сообщества россиян, уехавших из страны. Мероприятия, приуроченные ко второй годовщине возвращения Алексея Навального в Россию и его ареста, пройдут в более чем 80 городах 30 стран мира. На странице организаторов акции в Фейсбуке говорится, что число людей, готовых выйти и поддержать политзаключенных в России, постоянно растет. Акции пройдут в виде митингов, демонстраций, пикетов, маршей, перформансов и выставок. Бросается в глаза, что в названии акции в поддержку политических заключенных в России выделено имя Алексея Навального. Бывший глава ликвидированного в России движения за права человека, правозащитник Лев Пономарев, который на акцию выйдет во Франции, дает этому вполне рациональное объяснение. Говорит он и о том, как, по его мнению, страны Запада должны действовать по отношению к России после того, как Украина одержала одержит победу, и нынешний российский режим падет.
Я выхожу и призываю выйти на акцию за поддержку Алексея Навального на площади Трокадера в Париже. Дело в том, что в России вообще мы знаем уже сотни политзаключенных, буквально сотни. Это не преувеличение, так сказать, и все остальное. Почему я считаю важным говорить громче про Алексея Навального, чем про всех остальных? Потому что так устроено как бы человеческое сознание, что привлечь внимание фразы, что выходи, у нас 100 политзаключенных, выходи там или с 1000, это сказать ни о чем, как говорится. А если хотя бы немножко сказать о драматической судьбе Алексея Навального, привести несколько цитат его, которые он пишет, то, честно говоря, кровь стынет в жилах, когда ты это все сопереживаешь и думаешь, вот если ты будешь на его месте. А я должен сказать, он выделен, может быть, из этих тоже отчасти. Я не берусь за всех. У меня там друзья сидят, Яшин, Володя Кармурза, еще там ребята сидят и тяжело сидят. Но Алексей Навальный – это некий образец, я бы сказал. Вот эта фашистская власть, на котором как бы тренируется. Вот что удивительно. И мы знаем обстоятельства очень многие с Алексеем Навальным. А про других, может, политзаключенных меньше знаем. Поэтому говорить подробно о нем – это сразу говорить обо всех. И привлекать внимание к нему – значит, привлекать внимание ко всем. Вот мотив, почему я как бы немножко выделяю Алексея Навального. И акция, которая проходит в Париже, она называется «В защиту Навального и других политических заключенных». Запад должен сейчас понимать, что у него две задачи – окончить войну, а потом покончить с репрессивным режимом в России. И не надо обвинять русских, что они дальше сами должны выйти. Не выходят, и при том репрессивном режиме не выйдут, потому что то же самое, что требовать Германии в 1944 году где-нибудь, или где-нибудь в начале 1945, когда ясно, что Гитлер проигрывает, чтобы они вышли на улицы и покончили с этим режимом. Или где-нибудь после подписания капитуляции сказать, мы уходим, решайте сами. Мы же понимаем, что это было бы преступление просто перед человечеством, если бы победители не помогли или потребовали у немцев построить нормальный и контролировали строительство демократического режима. То есть, если по этой схеме идти, значит, НАТО должно оккупировать Россию. Я представить себе не могу этого. Ну, вот не могу и, может быть, даже не хочу. Может быть, тоже, ну, казалось бы, пример вот такой, но не могу и не хочу. Но при этом должна быть, я называю этот термин, гуманитарная оккупация России. Это значит, что Запад заранее сказал, мы не снимаем санкции после победы, мы их, может быть, даже будем ужесточать и требовать, чтобы в России появилась новая власть, которая бы стала заниматься демократизацией страны. Или мы экономически задушим окончательно Россию. Вот прям буквально так должны сказать. И я, честно говоря, надеюсь и почти уверен, что появится новая власть, Путин немножко отодвинут, или он сам отодвинется. И дальше начнется вот этот медленный, подчеркиваю, медленный процесс в России демократизации. И я в каком-то смысле сторонник медленного процесса, а не такого, который иногда там предлагает Илья Пономарев, коллега мой, который чуть ли не предлагает, чтобы русский легион, который сейчас воюет на стороне Украины, и это замечательно, пусть воюет, чтобы он потом перешел границу России и пытался оккупировать или вызвать народное восстание, вооруженное народное восстание в России. Я категорически против всех этих таких предложений. Это на самом деле провокация. Она не будет поддержана основной демократической средой, которая есть, интеллигенция, которая, в общем, не готова брать в руки оружие, очевидно. То есть получается, что надо Запад убеждать и надо бороться в оппозиции с такого рода настроением.
Это был российский правозащитник Лев Пономарев. Вы слушаете «Время свободы». Кинофильм «Чебурашка», вышедший в российский прокат 1 января, стал рекордсменом в истории российских фильмов по сборам, собрав меньше, чем за 3 недели, более 4 миллиардов рублей. И пока российские средства массовой информации восторгаются этим рекордом, «Чебурашке» неожиданно, как говорится, прилетело от идеолога русского мира, философа Александра Дугина. Я понимаю, что иду против всех, но «Чебурашка» — это совсем не то, что надо России, нам не нужен «Чебурашка», это какое-то слабоумие. Нам нужно пробуждение и полноценное возрождение традиции, почти полностью утраченной, жестко оборванной 100 лет назад. С «Чебурашкой» нам не победить, написал Александр Дугин в социальных сетях, имея, видимо, в виду геополитическую мировую арену. Я, уже в зрелом возрасте, многократно просматривая «Чебурашку» с детьми, пришел к выводу, что «Чебурашка» — это нелегальный иммигрант из Африки, скорее всего, из Алжира. Его ведь достают из ящика с апельсинами, выгруженного в порту из грузового судна. Профессор искусствоведения Майя Балакирский-Кац из Тура колледжа в Нью-Йорке, автор книги о Золотом веке в советской анимации, в свою очередь пришла к выводу, что Чебурашка прибыл в СССР из Израиля, поскольку в середине 60-х годов прошлого века, когда была написана книга о Чебурашке, не снят мультфильм, он появился позже, это важно, так вот тогда именно Израиль был главным экспортером апельсинов в Советский Союз. Несколько лет назад в интервью BBC создатель Чебурашки, покойный уже, увы, Эдуард Успенский, рассказывал, что проблемы у Чебурашки возникли с самого начала.
С самого начала Чебурашка появился в виде маленькой девочки, которой было 4 года. Ей купили шубу цигейковую. Это был жаркий день, или там начало августа, или июль. Шуба — это было событие. Купить такую шубу было очень сложно, поэтому купили летом и мерили. Шуба была на вырост, с большими полами. Вот она одела шаг и падала, а ее дядя Феликс Камов, такой писатель мой друг, сказал: вот Чебурашка, чебурахнулась. И вот это маленькое беспомощное существо с таким воротником огромным и с мохнатой коричневой цигейковой шубой, вот это был первый воротничок, из которого в конце концов появился Чебурашка. Книжка была, считалась по тем временам, крамольной. Как это так можно искать друзей по объявлениям? Друзей надо искать в коллективе. Что это за дом бракосочетаний? Что это за старуха сумасшедшая? Таких не должно быть. Но художник Алфейский сказал: я спасу, смягчу все это рисунками. Второе рождение уже было через мультипликацию. С этого момента началось уже триумфальное вхождение в жизнь.
Это был создатель образа Чебурашки Эдуард Успенский, фрагмент его интервью BBC. Ну и если Александра Дугина волнует возрождение традиции, то меня, признаться, даже в детстве смущало, как пионеры объяснили Чебурашке и крокодилу Гене, почему они не могут принять их в свой отряд. Вот этот диалог.
Возьмите нас к себе.
Вас? В отряд? Нет, нельзя. Вот живой уголок, мы бы вас взяли.
Мы не хотим в живой уголок, мы хотим пионеры.
А скворечники вы делать умеете?
Не умеем.
А костры когда-нибудь разводили?
Не разводили мы.
Ну, а маршировать вы умеете?
Не умеем.
Вот видите... Рано вам еще. И вообще, пионеры принимают самых лучших.
Кстати, если вы помните, пионеры в конце концов приняли все-таки Чебурашку и Гену в свой отряд после того, как те украли якорь у корабля, обеспечив пионерам победу в соревновании по сбору металлолома. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Косторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». И не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».